Бонитхава, Парашат
Да.
Шавуа Цав. Первое
Да.
– это название. Что за название, откуда, почему?
Да. На иврите цав – это значит приказ. И это у нас есть две недельные главы, которые они, их не корень, он тоже самый. В нашей недельной главе это Паша Цав, и в книге Шмот у нас тоже есть недельная глава, которая называется ТЦВ. Если вы замечаете, ТЦВ – это тоже самый корень, как цав. Это приказ. И то, что интересно, в обоих недельных главах, в конце каждой из этих двух недельных глав описывается, как началась служба в первые 7 дней в Мишкане. Когда это то, что называется Шиват Имея Милуим, когда Аарон и его сыновья готовились быть главными священниками. Аарон готовился быть главным священником, а его сыновья священниками. И одно из объяснений, которое я видела, почему это именно, даже более точно слышала, почему у них корень это цав, потому что приказ, потому что когда мы говорим о храме, в храме все должно быть очень точно. В храме, если что-то сделано не точно по закону, это считается уже в какой-то мере чуть ли не до поклонства. И как вы знаете, в нашей жизни то, что я делаю, конечно, очень важно, а то, что я говорю, тоже важно, зависит где и как, а то, что я думаю, это совсем никому, это только проблема моя, никого другого. В храме это было совершенно не так, в храме даже мысли и, конечно, слова, они в какой-то мере создавали действительность. И поэтому в храме надо было делать все абсолютно точно. В храме даже в шаббат, если вы знаете, у нас есть ограда, которая там, скажем, нельзя что-то делать, потому что человек может забыть и сделать что-то запрещенное. Как, скажем, мне нельзя в шаббат играться мне ручкой, ее переносить, потому что я могу забыть и что-то начать писать. В храме не было таких оград, потому что в храме, если кто-то делал что-то неправильное, он просто прекращал свою жизнь. Поэтому когда мы говорим о том, как надо было служить в храме, эти недельные главы, и у них есть корень, это цав, приказ. Это должно быть точно по закону. Любое отклонение, это уже в какой-то мере чуть ли не от поклонства. Поэтому на все было очень... Именно в храме должно было быть абсолютно и точно по закону, без никаких совершенно отклонений и невозможности какой-то отклонить. Пожалуйста, если есть еще какие-то
спасибо.
Вопросы, пожалуйста.
И дальше у нас по Парашат Шаво идет очень разборка, что такое служить, да? То есть там было
да.
конкретные действия. Именно это уборка.
Да, первое мы начинаем с уборкой.
Да, и я так поняла из всего из этого, что это и есть наши, порядок наших молитв.
Точно.
Отсюда мы выводим.
Да.
Как уборка не молитва, выводится с молитвой, взаимосвязано.
Да. Значит, первым делом, даже если мы говорим еще более просто, мы встаем утром. Первое, что мы должны сделать, это мы должны очиститься, очистить организм. И у нас то же самое происходило в храме. Первым делом, когда мы начинали службу, первая вещь, которую делали священники, это они брали и брали совок, и брали одно из пепла, которое было на жертвеннике, и клали его рядом с жертвенником. И это вот это понятие очищения. У нас также в начале молитвы есть понятие корбанот, это жертвоприношение, в котором оно тоже в какой-то мере параллельно на каком-то уровне этого, а можно даже рассмотреть это еще более просто. Извините. И это понятие того, что мы очищаем организм, как я вам сказала до этого. Я видела, есть еще одно объяснение. Так как священники, есть проблема в том, что они могут быть высокомерными, и они могут ощущать, что вот видите, они выше всех, и они служат Всевышнему, и они вообще, понимаете, кто? Поэтому первая служба, которую они делали, это было очищать, и это чтобы у них не было высокомерия. И поэтому, если так же, как вы сказали, мы начинаем молитву, у человека есть, мне кажется, мы все на каком-то уровне имеем вот это ощущение себя и своей силы, и своего достоинства. И что это великолепно. Но мы должны понимать перед Всевышним, что у нас это все вообще никак. И поэтому первая вещь, которую делали священники, это они убирали мусор. В какой-то мере противоположность, как вы понимаете, высокомерию. Какое-то подготовление к молитве. Потому что если у меня есть вот это ощущение себя и своего достоинства, мне это мешает молиться, потому что в молитве я же... Это мольба. Я же от кого-то зависю, я к кому-то обращаюсь. И вот также у нас есть такая интересная вещь, что вот одежда, которую они одевали, когда они занимались очищением, она была немножко другая. Она должна была быть более простая. Как говорит устное предание, не той же одеждой, которой вы берете и готовите еду на кухне, вы должны подавать также на стол еду. Это в какой-то мере неуважение. И то, что у нас еще есть интересная вещь, это что одежда должна была быть точно по мере священника. Одежда должна была быть не более большая, по величине не велика, не мала. И это, а на иврите меда, мера, и также одежда, она вот и называется так же, это понятие того, как мы себя ведем, как мы себя проявляем. Это в какой-то мере наши качества, как они проявляются. И часто люди, они а проявляются как бы. Мы кого-то играем. И это то, что рассматривается, что каждый должен, одежда наша должна быть по нашей мере. Ни велика, ни мала. Не играть. Не представлять себя не тем, кто мы есть. Это просто мешает. И то, что интересно, что если вы знаете, у нас есть теоретически как будто бы 49 качеств. Я объясню, почему я говорю про 49. Потому что вы знаете, что до Шавуот, мы еще немножко, у нас будет Песах. От Песаха до Шавуот у нас есть 49 дней. И эти 49 дней, это 7 на 7. Это как будто у нас есть 7 качеств с возможными их вариантами. И у нас как-то символически рассматривается, что есть 49 качеств. А слово меда, мера, и вот также вот эта одежда, мем – это 40, далет – это 4, а гей – это 5. И здесь это 49. И каждый должен понимать, кто он такой, и вести себя, как он. Мне кажется, это тоже очень такая сложная вещь, когда люди решают, что они должны быть другими, чем они есть. И они этим совершенно кого-то нечестны сами к себе. И это, мне кажется, очень болезненно для себя и для всех вокруг. Потому что это же, в какой-то мере, мы играем роль, а мы не занимаемся тем, кто мы по-настоящему.
Рабанит Хава, вот эта наша уборка на Пейсах, она тоже с этим связана?
Да, 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 конечно. Значит, если можно, у нас сейчас в этой недельной главе есть еще одна вещь, у нас этот шаббат, это шаббат Пар. Это шаббат, в которой мы читаем отрывок о том, как когда был храм, надо было брать и очищаться пеплом красной коровы людям, которые были в контакте с мертвым человеком. И потому что, как вы знаете, в 14-го дня месяца Нисан мы должны были принести жертву Песах, а ночь, вечером мы должны были ее есть. А по еврейскому закону, если кто-то, он нечист, дотронулся до мертвеца, а нечист, он не мог есть жертву. А так как все евреи должны были есть эту жертву, а мы теоретически очень все продуманы. И мы ничего не делаем в последнюю минуту. Хотя, может быть, сейчас так люди себя ведут, но в Израиле, когда мы были в Израиле, и все было по правилам, мне кажется, это часть также понятия величия и спокойствия, когда вы все можете делать вовремя, по порядку, понимаете, когда как надо. Так мы уже в этот шаббат, хотя, вы знаете, Песах еще будет чуть не 3 недели, мы уже читаем о том и напоминаем всем, если кто-то нечист, пользуйтесь, пожалуйста, пеплом красной коровы. Эта процедура брала 7 дней, поэтому, видите, нам нужно 7 дней заранее. И это тоже понятие очищения. Может быть, если мы рассмотрим в Пуре, мы взяли и зло истребили. Вы знаете, что с кем мы воевали в Пуре, это было с Амалеком, это было со злом. Значит, если вы берете и делаете уборку, ваш дом очень чистый, но вы грязная. Есть что-то такое?
Да.
Значит, мы очистили весь мир. Наружный мир. Это то, что считается Амалек. Сейчас мы должны чем заниматься? Очистить себя. Это законы красной коровы. Тогда мы доходим до Песаха, который уже у нас все уже, понимаете, как это идеально. И мы кого-то в Песах взяли и совсем все неправильное из себя в какой-то мере. И в наружном мире, и в внутреннем мире очистили. И тогда мы можем заниматься тем, как заниматься позитивной стороной и развивать позитивное. И это вот эти 49 дней, пока мы получаем Тору в Шавуот. И тогда мы просто идеальны. Мы кого-то, понимаете, как это? Избавились от всего неправильного и сделали все правильно. Я просто рассказываю, как это порядок Пурим, Песах, Шавуот. Какой у нас прогноз, понимаете, где мы находимся и как это все рассматривается. И это можно рассмотреть также в плане развития мира. Значит, у нас примерно весной все начинает расти. В Шавуот это примерно время, когда все поспевает. А потом, оно когда поспело, мы все это должны взять уже в дом, и это Суккот. А если процесс получается не очень хороший, оно остается в поле и вянет, и портится, и это Тиша Б'Ав. Но мы не хотим этот нехороший вариант, я просто только рассматриваю его глобально.
Понятно, спасибо. И еще раз про службу в храме. Мы разбираем огонь. Да, мы говорим об огне. Огонь – это душа, да, если мы говорим параллели.
Значит, огонь – это у нас есть в душе теоретически мы рассматриваем человека, который состоит из четырех стихий. Огонь – это же одна из четырех стихий. Огонь – это самая высокая вещь. Я в какой-то мере, и огонь, он берет и пользуется другими стихиями. Понимаете, как это? Для того, чтобы взять и развиваться. Потому что, скажем, вода может быть сама по себе, земля сама по себе, воздух сам по себе, а огонь не может. Ему надо что-то пожирать для того, чтобы существовать.
Угу.
Ему нужен воздух. Без воздуха он же не может.
Да.
Ему нужен кислород. И он тогда, когда он пользуется всеми силами, которые у нас есть, кого-то, понимаете, как то, что символически землей, водой и воздухом, и тогда он может, и мы можем все брать и стремиться вверх. И у нас считается параллельно, что есть 5 уровней души. Понимаете, как? Это каждый из этих уровней на параллельно другой стихии. И мы тогда в какой-то мере в состоянии взять и подняться вверх. Теперь огонь – это у нас символика. Желание, стремление подняться вверх, объединиться, тепло. Огонь – это также символика пожирания. И что, это вещь, которая берет что-то и уничтожает. И в этом есть несколько символик. Зависит, какую жертву мы приносим. Есть жертва, которую мы хотим... Если это в нашей недельной главе есть жертвы, которые приносят за счет греха, есть жертвы, которые приносятся за счет благодарности, есть жертвы, которые приносятся просто потому, что которые мы не обязаны вообще, просто потому, что мы хотим. И это символика того, что если человек сделал грех, и он принес жертву, я не знаю, как остальные люди, но есть такое ощущение у людей часто, что если они сделали нехороший поступок, они справились, они уже очень сожалеют, что они его сделали. И почему-то этот нехороший поступок за ними, он у них какой-то камень на душе. Он все время их, как можно сказать, понимаете, что делает? Сопровождает всю жизнь. И это же такой ужас. Это просто отравляет им всю жизнь. Поэтому, когда был храм, люди брали, приходили в храм. Конечно, до этого надо было исправиться, исправить все, что... Если это было параллельно людям, исправить все, что они сделали неправильно людям, попросить прощения. Они также клали руку на жертву, просили прощения во время приношения жертвы за то, что они сделали. И тогда они стояли и видели, как эта жертва, какая-то часть этой жертвы брала и была, и сожигалась. И вот в этот момент они ощущали, что вот этот плохой поступок исчез. Он его больше нет. И они могли выйти из храма с ощущением, что они начинают совершенно, понимаете, новую жизнь без вот этого камня, без этой ножи, которая есть у них за плечами. А с другой стороны, конечно, что они также заново объединились и заново имеют связь с Всевышним. И поэтому это очень важная вещь. На иврите жертва, на русском жертва – это слово пожертвовать. Это что-то взять и оторвать от себя и дать непонятно кому. На иврите курбан, его корень – это сближение. Литкалев – это значит сблизить. Угу. Цель жертвы – это не пожертвовать собой, а цель жертвы – это взять и приблизиться. Если я беру… И тут очень, видите, это, мне кажется, также и психология. Когда я даю вам что-то, моя цель же с вами сблизиться. А на русском в слове «жертва» это вообще не фигурирует. То, что фигурирует, это наоборот то, что я взяла, отрывание. Себя оторвала.
Да.
И когда мне кажется, я что-то беру от себя, отрываю, первым делом мне от этого совсем нехорошо. Я ощущаю себя жертвой, понимаете, как это? Что я что-то потеряла. А вы, которые получили это, чувствуете себя очень неудобно. На вас, понимаете, как на вас положили какую-то ношу, которую, может быть, вы бы даже не хотели. Потому что вам это пожертвовали, а не дали как подарок. И это, мне кажется, людей не сближает, а только делает наоборот. Но это я просто говорю, насколько на иврите, и мне кажется, на русском, насколько слово, корень слова, он создает психологию. И отражает психологию.
Понятно. Спасибо. Дорогие женщины, пожалуйста, помогайте. Вопросы – это правда уникальная возможность. Всегда на уроках все хотят задавать вопросы. Сегодня вот такая возможность.
Юрий бен Фаина.
Так еще раз. Да. Молитва. Молитва. Порядок молитв. Он был определен тем, что была служба в храме. Как это выводится? Минха, Марив.
А, да. Значит, если вы хотите времена, значит, у нас есть в молитве несколько понятий. У нас есть форма, у нас есть части молитвы, у нас есть времена молитвы. И время молитвы у нас есть, может быть, я тут рассмотрю, есть два уровня, как оно было выведено. В храме были два времени, когда приносили жертву. Утром начиналась служба, в которой, как вы говорили, начиналось с того, что клали, как называется, брали, поднимали, священник поднимался на жертвенник, брал совочек, забирал оттуда немножко золы и клал рядом с жертвенником. И было такое чудо, что в этом месте жертвенник на земле, это брало просто и поглощало в землю. Это не оставалось над землей. Как это произошло, мы даже сами не знаем. Такое чудо. А то, понимаете, храм выглядел, пол храма выглядел бы просто очень тяжело. И очень неприятно. Так это у нас была одна вещь. А потом надо было взять и принести жертву барашка, который назывался жертва Тамид. Каждый день утром начиналось с того, что приносили барашка. И потом, когда завершалась служба в храме, это было после обеда, приносился еще один барашек. Между ними можно было приносить сколько жертвы только хотите, но до него и после этого барашка было запрещено приносить какую-то жертву. Параллельно, когда приносились эти барашки, утром и после захода, до захода солнца, приносилось также, брались угли на совочке от наружного жертвенника, клали на них воскурение, пахучие вещества, и приносилось это внутрь храма, и клалось это на маленький жертвенник внутренний, который был в храме. И также утром этот споры, поэтому я к этому отношусь последнее, что-то делать с самисвечником. Или он очищался, или он заново зажигался, а вечером он однозначно зажигался. Зажигали семисвечник. Значит, у нас есть связь между воскурением, приносением жертв барашка и семисвечником. И это у нас делалось какое-то утро.
В первом храме, во втором. Это было одинаково.
Да, всегда. Это была просто обязанность такая. Угу. И параллельно этому есть у нас тфилат шахрит и тфилат минха. Угу. Вечером в храме не было вообще никакой службы. Вечером было запрещено.
Вечер – это ночь. Это
что
темнота.
Это
темнота, вечер.
Да.
Это темное время суток.
Нет. Значит, ночь у нас символика переварки. Потому что вы делаете ночью, когда вы идете спать? Вы ложитесь, и если вы... И обычно, что у вас всплывает все, что произошло в течение дня. Угу. Вы знаете, что если человек не дает себе поспать, у него просто нет возможности психологической переварить все, что произошло с ним в течение дня, и это может привести к очень тяжелым последствиям. Может, человек нуждается также переваривать то, что произошло. Не только еду переваривать, а что произошло в течение дня, тоже переварить. И поэтому то, что делалось вечером на жертву, в течение ночи в храме, не было никакой новой службы, а то, что делалось, это просто те остатки жертв, которых еще не сгорали, их брали и клали на жертвенник, чтобы они все сгорели. Поэтому я это называю переваркой. Поэтому вечерняя молитва, она имеет немножко другой статус. Она параллельна переварке. Утренняя и минха, они такие же, а вечерняя немножко другая. Потому что вечерняя, она параллельна переварке, а не какой-то особый жертв.
А почему надо сжечь все, что осталось? Почему? В чем смысл?
Сжечь – это понятие вознести наверх. Значит, вы хотели взять и дать Всевышнему что-то. Это как будто должно быть дано. Это вот желание человека взять и вознестись. Подняться. И это то, что у нас, это у нас одно понятие, а другое рассматривается, что это параллельно Аврааму, Ицхаку и Якову. Авраам, у нас есть предание, он был тот первый, о котором в Торе говорится, есть намек, что он молился утреннюю молитву. И это понятие начала, утра. Авраам, он обычно всегда фигурирует утро. Он встает рано утром. Ицхак, его символика – это полдень или после полудня. Описывается, что он вышел молиться после полудня, и тогда он берет и встречает Ривка. А Яков – это символика ночи. Это символика изгнания и скрытость Всевышнего. И это понятие как будто бы как ночь, когда мы спим, чтобы приготовиться и набраться силами. Ночь – это понятие также взять и переварить то, что было в течение дня, и приготовить силы на завтра. И в храме тоже такая очень важная вещь. Это когда я была маленькая, мне очень было сложно. Значит, у нас есть, как Всевышний сотворил мир. Это Он сотворил нам, а мы люди, как мы обращаемся к Нему. Сотворение мира – это Всевышнего к нам, а храм – это мы Ему. Понятно, как это? Это какая-то обратная связь. Всевышний для того, чтобы была вот эта разница между храмом и между тем, что это значит «мы к Всевышнему», и мир, который Всевышний сотворил для нас, у нас это также связано со временем. Всевышний сотворил мир. Сначала был вечер, потом было утро. У людей точно наоборот. У нас день начинается с утра. Вы согласны? Ночь для нас – это в какой-то мере завершение прошлого дня. Ночь для нас – это не начало следующего дня. Поэтому в храме день службы в храме начиналась с утра. А ночь была завершением прошлого дня, а не начало следующего. Поэтому в храме и в, как у нас порядок дня по еврейскому закону, они немножко противоречат. Поэтому если вы откроете сидур, который он отражает молитву, которая была вместо, и она в какой-то мере отражает службу в храме, она начинается с утренней молитвы, а не с вечерней. Хотя у нас день начинается, как вы знаете, по закону, с вечера. Поэтому у нас, ну это иудаизм, понимаете, у нас как будто есть во всем разные стороны. И мир, он не плоский, поэтому, когда рассматривать иудаизм очень плоско, так это так или так? Это неправильно. Мир Всевышний творил выпуклый. В мире есть три измерения, не два измерения. Поэтому у нас все имеет разные стороны. Я понимаю, что когда я была маленькая, мне это было очень тяжело, потому что маленький ребенок может спросить такие же вопросы, как взрослый, понимаете, а понимать ответы ему намного сложнее. Нам маленькие дети все видят очень явно, или белое, или черное, очень крайне, а видеть выпукло нам очень тяжело. Пожалуйста, да, почему Малка
спрашивает? Тут вопрос сразу про то, что мы сейчас
конечно
обсуждаем.
Почему Сапрем просит хамец на жертвенник?
Нет, подождите, вот тут первый, вот тут вопрос сразу пактуальный. Почему у Ашема день с вечера?
Потому что у нас Всевышний есть, Всевышний сотворяет мир так, это вещь, которую надо понять. Сначала Всевышний делает в мире не очень хорошее. Значит, есть у нас, и это тоже имеет две стороны. У нас есть цель и есть средства. Цель продумана первым делом, средство продумано потом. Но когда мы берем это, начинаем воплощать, сначала мы воплощаем средство, а потом цель. Вы согласны такой идее? Это понятно?
Еще раз.
Пожалуйста. Значит, я когда решаю, что я хочу что-то делать, так, я сначала продумываю цель, потом я продумываю средства, как достичь цели.
Так.
У меня цель А, а средство Б.
Да.
Но когда я иду это исполнять и воплощать, у меня происходит какой-то переворот. Видите, то, что мы все время рассматриваем, что все у нас трех измерений, не двух измерений. Когда я начинаю это воплощать, у меня, значит, на уровне теории у меня цель первая, а средство второе. А на уровне действий у меня цель вторая, а средство первое. Вы хотите, чтобы у вас дом, квартира была чистой. Вы для этого начинаете ее убирать. Но и когда я прихожу к вам домой и вижу, как вы убираете, я говорю, извините, вы делаете переворот в квартире. А вы мне говорите, а у меня цель убрать. Какую убрать? У вас до этого было еще лучше, чем сейчас.
Это то, что у меня сейчас. Да. Вот я сейчас смотрю на твой дом, это то, что мои дети вчера начали уборку на Пейсах. И причем они начали, извините, что я это говорю, с таких углов, которые, ну, там и так был более-менее порядок. Но теперь убрав то, у меня просто салон еще после Пурима и после их уборки вообще ужас.
Да. Вы видите, так вы со мной в какой-то мере согласны о такой идее.
Вот, вообще, просто про меня, про мой дом сейчас.
Поэтому Всевышний, значит, он, когда создавал мир, он создавал вот в этом плане, что есть цель. Цель – это свет. Цель – это то, что называется улям аба. А есть средство. Средство – это тьма. Это скрытие, в котором человек должен взять и найти свой путь Всевышний. И это такая очень интересная вещь тьма, когда есть тьма. Значит, вы знаете, сначала была тьма, потом был свет. Первым делом я никогда не могу понять достоинство света, если до этого не была тьма. Значит, если у меня свет, тьма для меня любая неприятность, не обязательно какое-то отсутствие. Также тьма – это отсутствие света. Значит, если у меня, слава Богу, что Всевышний мне помог, ничего не болит в теле, я даже не знаю, что у меня есть тело. А когда что-то болит, я тогда начинаю знать, что это есть. А потом, когда, слава Богу, это все становится на хорошем уровне, я, может быть, первые 5 минут помню, что это у меня было и какая прелесть сейчас не болит. Но потом я досыпаю. Значит, если нет вот этой тьмы, нет, мы не понимаем, что такое свет. Я не понимаю, как это хорошо. Мы видим свет только на фоне тьмы. Поэтому свет сначала сотворил тьму, потом свет. И мне кажется, это намного приятнее, чем сначала, чтобы был свет, а потом тьма. Вы понимаете, почему? Лучше, чтобы сначала было как будто бы То, что я им говорю, сначала была наша цель, это же свет. Цель Всевышнего – дать миру свет, а не тьму. Тьма – это только, можно сказать, это то, что помогает нам взять и достичь цели. И заметьте, если вы входите в квартиру, которая очень хорошо убрана, и все стоит на месте, вам так кажется, вы возьмете и выключите свет, и будете входить в эту же комнату, только без света. Что вам будет казаться? Что хозяйка этой квартиры или хозяин все поставили не на место. Все в ужасном порядке. Я на все натыкаюсь. Когда включают свет, все на месте. Это наш мир. Всевышний его взял и создал идеально. Только он взял и наложил тьму. И мы не видим, и мы, так как мы не понимаем и не знаем, какая цель, понимаете, где и что. Мы видим только средства. И когда вы видите средства, не понимая цель, вам это все кажется непонятно. А когда придет Машиах, какого-то свет включится, понимаете, как это? Мы увидим, как все было идеально, и все было в какой-то мере шло абсолютно в одну правильную, какую-то одну явную цель. Так я не знала, я ответила, но я постаралась ответить, почему вот это.
Знаете, на какой мысли я сейчас себя поймала? Я представила, что если бы наш день начинался с утра.
Да.
И вот шаббат бы начинался с утра. Я представляла, я всю ночь бы готовилась. Это было бы... То есть у меня не было вот вечернего этого стопа.
Конечно.
Я думаю, что бы растягивалась на всю ночь.
Конечно. Это видите что-то, потому что мы люди.
И потом свечи было бы не зажечь. Что же мы утром будем свечи зажигать? Да.
А вот это понятие зажигания свечи, это, видите, то, что Всевышний, как мы говорили про огонь, есть свет, который день, который Всевышний зажигает огонь, а есть ночь, когда мы зажигаем. И Всевышний как будто себя сжимает, дать нам эту возможность. Как в нашей недельной главе, хотя огонь сходил с небес, все равно было вот это понятие, что мы зажигали с своей стороны огонь.
Спасибо. Вот сейчас очень важные вопросы. Один вопрос очень-очень-очень мне отвлекается. Здесь спрашивают, что до того, как был первый храм, мы могли принести жертву где угодно. Почему сейчас, когда нету храма, мы это не делаем?
Пожалуйста. Это вещь, которая называется, это теоретически рассматривается у нас, начиная, когда мы были в Мишкане, и это потом. Значит, может быть, я рассмотрю, как это. Когда мы были в момент, когда, это тоже связано с нашей недельной главой, когда построен был Мишкан. Значит, скажем, Авраам, Ицхак, Яков, они приносили жертвы в разных местах. В Шхеме, строили жертвенник в Шхеме, строили жертвенник в других, в Бершеве, в разных местах. Когда был потом построен Мишкан, с этого момента было запрещено приносить жертвы где-либо в другом месте, а только в нем. Значит, что было в Мишкане? Во дворе стоял жертвенник, и была еще, как будто, можно сказать, квартира, было еще построение. И когда у нас есть вот это в такой форме, это имеет какие-то правила. Это как будто символически рассматривается, что царь находится во дворце. Когда царь находится во дворце, мы имеем какой-то... есть этикет. Как вы можете входить, когда вы можете входить, с кем вы можете говорить, как вы должны кланяться. Извините, что я так это сравниваю. А есть понятие, когда царь находится не во дворце, а царь решил поехать на охоту. И тогда, когда вы встречаете царя, когда он не во дворце, все законы другие. Есть такое? Весь этикет, он совсем другой. И поэтому у нас, когда произошла такая вещь, что у нас хотя были 14 лет не совсем по правилам того, что я говорю, поэтому я хочу быть честной, я рассмотрю, потому что там я не отношусь к этим 14 лет. Потом был построен Мишкан Шило, когда мы уже захватили Израиль, после 14 лет, когда мы были первое время в Израиле, и в это время тоже запрещено где-либо приносить жертвы, есть только центральное место, понятно, как это, как дворец. Потом Мишкан Шило разрушается. Это не было все время, поэтому я хочу подчеркнуть, это не было все время до первого храма. 369 лет, когда был Мишкан Шило, законы были такие же. Было запрещено где-либо приносить жертву. Но когда Мишкан Шило был разрушен, тогда жертвенник находился в одном месте, а Ковчег Завета в другом месте. Жертвенник находился в Нове, потом он был в Гивоне, а Ковчег Завета сначала находился 20 лет в Кириат-Ярим, а потом он находился в доме Оведедом-Агити, а потом он перешел в Иерусалим. У меня как-то есть разделение, поэтому вот такая вещь, как будто не все находится в одном месте, понимаете, не в одном доме. Поэтому я это рассматриваю. Это у нас такая символическая вещь, называется царь в поле. Есть царь во дворце и царь в поле. И в момент, когда Мишкан Шило разрушен, в течение этих лет можно брать и приносить жертвы, эти 57 лет, в любом месте. Я имею в виду во всем Израиле, в любом месте. А каждый имел право построить в своем дворе маленький жертвенник и приносить на нем необязательные жертвы. Скажем, жертва Песах была запрещена в таком месте приносить. И была тоже, был, это называется Бама Гдуля, был большой жертвенник, который был сначала, как я говорю, в Нове, потом был в Гивоне, на котором но приносились обязательные жертвы, скажем, как жертва Песах. И обязательные жертвы, то, что мы говорили, каждое утро, каждый вечер, они тоже приносились именно только там. Когда же мы взяли и построили храм, это изменило однозначно наше отношение к Всевышнему. Мы построили дом, первый раз дом. До этого, даже когда я говорила про построение, которое было в Шило, которое стояло 369 лет, что-то очень много, долгое время, я это назвала Мишкан Шило. Как Мишкан, который был в храме, Мишкан – это не совсем здание. И крыша и в Мишкане, и крыша также в Шило, она была из материалов, она была из, как называется, шкур. Она не была из камней. Когда был построен храм, был построен дом. Все было построено из камней и дерева. И с этого момента мы вошли Всевышним в дом. И поэтому с этого момента было запрещено где-либо строить построение. И это место осветилось на веки веков. Скажем, сейчас, когда храм разрушен, место храма все равно святое. И не просто место храма святое, а я даже не могу летать над местом храма. А скажем, Мишкан Шило, в момент, когда он разрушился, все, это место нет никакой святости. Я могу туда прийти и танцевать. Оно потеряло святость. Поэтому, когда оно потеряло святость, святость распространилась всюду. А так как место храма сохранило святость, значит, храм не построен, но святость в этом месте сохраняется. Поэтому мы сейчас, в момент, когда был разрушен храм, запрещено, с момента, когда был построен храм, это называется Исур Бамот. С этого момента все понятие приносить жертвы не на месте храма запрещено на веки веков всюду, либо где когда-то. У нас только один раз произошла такая вещь, когда это сделал пророк, это сделал пророк Илья, это называется Гурат Шаа. У нас есть вещь, которая называется закон, закон он вечный, а есть вещь, которая называется Гурат Шаа. Это временный приказ, и он разрешен в каких-то особых вещах. Это пророк может такие вещи делать, когда из-за каких-то особых вещей разрешено что-то только временно. Понимаете, как временно. Врезает только в этот раз, и тогда берет Ильяу и приносит жертвы на жертвеннике, строит жертвенник и приносит жертвы на горе Кармель. Это был единственный раз, когда были... Да, это у вас точно. Конечно, это был единственный раз, когда были принесены жертвы не на месте храма, хотя храм уже был построен. Поэтому, видите, я хочу быть очень честной, поэтому я пробую все рассмотреть, но с момента, когда был построен первый храм, на веки веков, храм существует, не существует, все равно запрещено приносить жертвы, где были и как. Это у нас называется Исур Бамот, запрет вот этих маленьких жертвенников.
Я очень извиняюсь, что сейчас спрошу вопрос немножко не по теме, но мы уже об этом сейчас заговорили, и мне это очень важно, как жительница Хайфы. Я хочу понять о святости вот пещеры... вот это место, где была принесена жертва, да, или
да,
нет?
Да, а логически она не имеет, святости.
Не имеет. Нас, почему мы туда идем молиться? О чем там?
Да, потому что, почему, как будто так как там один раз уже произошла какая-то такая особая вещь, у нас есть такое понятие, что это как будто нам помогает там как будто соединиться с Всевышним. И так как произошло там все-таки что-то, это имеет какое-то для нас значение. Но со стороны закона нет, это место не имеет никакой святости. Я имею в виду именно со стороны закона, не со стороны нашего ощущения. Есть два понятия. Есть понятие наше ощущение и есть понятие закон.
Угу.
На уровне закона там можно делать все, что вы хотите. Это как будто это считается неэтично, там что-то делать некрасивое, понимаете, унижать это место.
Ну да.
А логически это не имеет никакой святости. То же самое гора Синай. Представьте себе, мы получили Тору на горе Синай. Если я хочу, я могу там пойти спать.
Но когда мы приходим в эту пещеру, о чем, как мы, куда направляются наши молитвы, о чем и почему
Всевышнему,
там?
Всевышнему, только Всевышнему.
Почему там?
А потому что это мы люди. И для нас такое место, так как, значит, у нас, может быть, я рассмотрю такую вещь. У нас считается, что любое место, я только одну секунду, у меня тут есть кто-то маленький, который очень хочет научки. Извините. Мы тебя возьмем научки, и сейчас будет у нас все тихо. Значит, надо понять, что когда мы, значит, у нас есть понятие, что когда происходит какая-то вещь в мире, в каком-то месте, и у нас есть параллель места и времени, это место и время, они получают какую-то духовную силу. И это не считается у нас одноразовая вещь, это считается навсегда. Конечно, не любые вещи, но какие-то очень высокие вещи, они как будто бы дают какую-то духовную силу этому месту и времени. Поэтому то же самое, когда Ильяу взял и это сделал в этом месте, это место дало ему какое-то особое, понимаете, как какую-то особую духовную силу. То же самое, как мы идем на могилы праведников.
Вот, тут как раз вопрос про Кевер Рахель. Имеет ли она святость?
Вот это то же самое. Так вот, она помогает в этом месте молиться. И у нас... что же это такое?
Нам помогает как бы молиться место или понятие, что наша молитва дойдет.
Да, вот это то, что нам помогает, и как будто это место, как будто мы должны понять, что наши поступки, они как будто создают и влияют на вещь. И вот то, что мы там взяли, и там произошла такая вещь, она как будто влияет на это.
То есть она как бы ближе к Всевышнему. Как бы быстрее
это не всего лишь нам, понимаете, как нам. И каждый для нас, да. И вот мы, значит, у людей есть эта возможность взять и влиять. Скажем, Ханука, Фурим. Тогда евреи взяли и сделали вот эту вещь Фурим. Это же не просто было когда-то тогда. Это каждый год за счет этого это время имеет такую особость. Значит, Мордехай и Эстер, это, конечно, не все имеют такую духовную силу. Но Мордехай и Эстер, видите, они взяли и вот это время превратили в какое-то очень особое время. А пророк Илья не на таком уровне взял и что-то сделал этому месту, когда он там принес жертвы. И это место в какой-то мере не стало как Иерусалим ни в коем случае. Но оно в какой-то мере получило какое-то возвышение также.
Угу.
У нас есть такое также мидраш, что когда было дарование Торы, гора Кармель очень хотела, чтобы на ней дали Тору. И она прибежала тоже. Там, Кармель и того. И Всевышний сказал, нет, вы слишком высокие, вы слишком красивые, на вас не будет дана Тура, она будет на горе Синай, которая такая маленькая и пустая, и вообще непонятно как. Но говорится у нас устное предание, что Всевышний не берет, и любой, кто хотел когда-то делать хороший поступок, Всевышний всем это засчитывает. И поэтому гора Кармель тоже получила, понимаете, так, как она хотела. Это понятие того, что, может быть, мы же перейдем, это же горы, они, понимаете. Значит, есть люди, которые хотят сделать что-то очень хорошее, но у них это не получилось. И, может быть, не получилось, потому что они были слишком хорошие, понимаете. Но если мы хотим что-то, значит, может быть, я объясню даже, как это. У нас есть часто ощущение, что мы хотим сделать что-то, достичь что-то, а кто-то другой уже это получил. И все, и мы уже не можем, потому что кто-то это выбрал. Кого-то уже выбрали. Не нас, а другого. Хотя мы очень хотели. Не переживайте, если вы хотели, и вас не выбрали, вас потом выберут. Вы это когда-то получите. И поэтому на горе Кармель, понимаете, как то же самое было.
Когда стоит идти молиться туда?
Это... Нет понятия, когда. Это абсолютно ваше личное... Как называется?
Ну вот, скажем, день рождения. Стоит туда
пойти? Да. У нас считается день рождения как маленький Рош ха-Шана. Только Рош ха-Шана – это начало года. Рош ха-Шана – это начало года для всей Вселенной. А день рождения – это начало года для каждого из нас. И поэтому это в такой мере, понимаете, как это для нас? Поэтому это для нас очень особое время.
Для молитвы, да, и для...
Да, для всего. И тоже мы в нашей семье, папа нам всегда говорил в Рош ха-Шана брать и обдумывать, что мы делали неправильно, как надо себя изменить, что мы, как мы хотим, чтобы следующий год прошел. Понимаете, мы рассматриваем, это тоже разница между, это, мне кажется, разница между Нового года 1 января в России и Рош ха-Шана у евреев. Значит, и то же самое, как не еврейское день рождения, не еврейское день рождения. Значит, мы в Рош ха-Шана, как вы знаете, мы не пьянствуем. И не, это у нас это очень торжественный день, очень особый день. Но это более день, в котором мы обдумываем, что мы делали, как мы хотим в следующий год. И то же самое у нас день рождения. Поэтому, если вы слышали, что как будто есть люди, которые празднуют день рождения, есть люди, которые не празднуют день рождения, это то же самое вот с этим связано. Как мы празднуем, понимаете, день рождения? Мы его рассматриваем как день гуляния, понимаете, и пьянства, или мы в этот день берем и обдумываем, как мы хотим следующий год, чтобы у нас прошел. И это у нас вот это понятие нашего, это в каком-то еврейском народе, понимаете, это вот эта разница между в том, как мы рассматриваем свои праздники и какая цель наших праздников.
Спасибо. Очень много вопросов про Парашат Шавот. Давайте я попробую сейчас их зачитать.
Да, я хотела тут есть еще кто-то спрашивал, почему. Так я, мне кажется, рассказывала про Исум Бамот. Еще меня спросили, почему запрещен хамец класть его на жертвенник.
Да.
Я сейчас не вижу, я извиняюсь, я должна взять.
Да-да-да, так именно и спросили. Да.
Я не вижу,
вопрос так звучит.
Почему у... Извините.
Почему запрещен, запрещено приносить хамец на жертвенник?
Да, на жертвенник, да. Значит, хамец, это у нас, это как раз мы находимся перед Песахом. И Песах — это время, когда у нас мы очень связаны с хамецом. Это понятие, что мы можем делать, как будто что мы можем есть и что мы не можем есть. Значит, у нас есть две вещи, которых мы не имели права класть на жертвенник. Это не только хамец. Мы не имели права на жертвенник. Кроме хамеца, также класть мед. Если вы посмотрите в нашей недельной главе, говорится две вещи. На жертвенник запрещено класть хамец, на жертвенник запрещено класть также мед. И какая связь между медом и хамецом? На иврите, если вы знаете, слово хамец – это слово хамуц. Это тот же самый корень, так же, как слово хамец, что это хамец – это значит числа. Значит, то, что у нас запрещено в Песах, и вообще то, что запрещено класть на жертвенник, это кислоту. Хамец – это уксус.
Дорогие наши слушательницы, я воспользуюсь паузой и еще раз всем напоминаю о материальной поддержке нашего проекта, а также есть просьба от сайта toldot.com.
Да-да.
Помочь людям, которые нуждаются. Я сейчас выставлю информацию. Пожалуйста, там и ссылочка есть, и причины, почему этим людям нужна помощь. Пожалуйста, не проходите мимо.
Значит, у нас в то, что запрещено класть на жертвенник, жертвенник это имеется в виду, когда мы занимаемся службой Всевышнего, у нас запрещено две вещи. Мы не можем служить Всевышнего. С помощью хамец это что-то символизирует аскетизм. Аскетизм это когда мы хотим брать кислыми. Понимаете, планете кислыми. Смотрите, я ее возьму на карту.
Рабанит Хава, у вас конкурент. Да, есть тоже что сказать. Да. Так что, дорогие женщины, у нас уже осталось буквально 10 минуток. Я вижу тут много вопросов, постараемся их задать. И, в общем, Безрат Ашем. Сейчас я найду ссылочку, которую мне прислали с просьбой опубликовать. И...
Извините, не разрешают его кормить слишком много едой. И я поэтому не приготовила яблоки, я ее накормила. Но она хочет
еще. Катя, ей не нравится, что вы сидите. Ей хочется, чтобы вы с ней ходили.
Я думаю, что она хочет покушать. Я думаю, что я накормлю. Давай, я накормлю. Все, извините.
Я пытаюсь найти ссылочку. Нашла сейчас одну секундочку. Угу. Да, мне тоже вот тут написали, какой кайф наблюдать Рабанитхаву в реальной жизни. Мы видим, что все то же самое, что у нас.
Извините. Пожалуйста, нет. Значит, Пховец – это у нас... просто мне не разрешают ее кормить много. Она хочет кушать, они хотят ее, как называется, сохранить ее фигуру. Я смеюсь, конечно. Они, там ее врач сказал, что она не должна так много кушать. Она хочет все время кушать, если вы видите. У них с ней такая борьба. Потом у нее болит животик. А она, понимаете, хочет кушать, когда не надо. Извините, я только перейду. Значит, у нас люди есть понятие хомец. Это... Или хамец – это понятие закваски. И это понятие... Значит, если вы знаете, что делает закваска, когда ее берете и кладете ее в тесто, тесто поднимается. И тесто не только поднимается, оно в какой-то мере... Когда вы хотите есть хлеб, в котором положили закваску, вы должны ждать, пока вы можете это есть. И это надо терпеть. Поэтому это кого-то кисло. Люди высокомерные, которые хотят себя вести по этикету, им очень кисло жить в этом мире. Это часто можно видеть, может быть, я не могу сказать всех людей, вышедших из наших стран, но, скажем, я не знаю, там, женщина шла, и ей очень, у нее болят ноги, потому что она ходила на высоких каблуках. Если эта женщина из наших краев, она обычно останется стоять и мучиться на своих каблуках, а израильтянка сядет на пол. Так же, или снимет обувь. Видели такую вещь? А мы не всегда. Значит, просто я пробую посмотреть, что вот это понятие сохранить вот это уважение к себе, уважение ко всему, оно кисло. Мы страдаем от этого. А я эту вещь называю аскетизм немножко. Понимаете, как это? Когда человек, он аскет, он кого-то себе какие-то вещи не запрещает, у него есть все правила, и у него в какой-то мере есть вот это понятие уважения. А есть другое понятие, что это мед. Мед – это удовольствие. Сладость. На жертвенник мы не имеем права класть ни мед, ни... Мы не имеем права класть обе вещи. Ни мед и ни закваску. Значит, в иудаизме есть понятие, что мы, когда мы исполняем желание Всевышнего, мы его должны исполнять правильно. Без каких-то крайностей. Иудаизм не может терпеть крайности. И у нас мед – это сладость чересчур. Это как будто генивизм, как называется на русском. Я просто извиняюсь, что я не знаю это слово. Это как будто иметь удовольствие уже чересчур, уже совсем неправильно. И у нас есть другая сторона, кроме этих неописуемых количеств удовольствий, которые люди хотят, что это мед. Это понятие закваски. Это понятие... того, что мы хотим, наоборот, это аскетизм, уважение и возвышение себя. И в иудаизме считается, что обе вещи запрещены. Значит, они, у нас есть времена, когда мы ими пользуемся, но на жертвенник мы их никогда не кладем. Значит, когда мы говорим о службе Всевышнего, эти две вещи, они запрещены. У вас есть еще какой-то вопрос? Я извиняюсь, что я не вижу.
Да. Я тут есть очень длинный вопрос, но здесь есть про хамец. Почему нельзя покормить голубей хамцом?
Когда? Перед Песах или перед Песахом?
Не знаю. Вот,
если вы говорите в Песах, до Песаха, пожалуйста. Вы даже можете взять этот хамец, оставить в раскрошитель, даже не раскрошить, оставить этот хлеб где-то на улице, что это не был ваш. Птички захотят это потом есть, пожалуйста. Но в Песах мы не можем им пользоваться. Мы не можем его давать, мы не можем до него дотрагиваться.
А мы не должны свое владение, но ведь улица – это тоже наше владение.
Нет,
очистить
не
от
наше.
Нет?
Это эфкер, это уже ничейно. Это может быть не очень эстетично, не очень правильно, но это не запрещено. Угу. Я бы не очень хотела так, чтобы кто-то себя вел, но есть понятие запрещено, а есть, понимаете, как это можно или нельзя, и правильно или нет.
Ой, Здесь есть очень длинный вопрос, я даже не знаю, как мне с ним справиться.
Да-да-да,
Если
что
вы
ты
его
спрашивал?
видите, если я не ошибаюсь, Мидраш в главе Ваякель говорит, что поскольку Мишкан построил Бацалель абсолютно по закону и с огромным Ирад Шамаем, то тот Мишкан был построен навсегда и никогда не был разрушен. Что
Да.
и бревна, и стены, и шкуры, и все, и все предметы есть святость, и будут в третьем храме. А что тогда было разрушено в Шило?
О, нет, в Шило, может быть, я рассмотрю так же, конечно. Все вещи, которые это связано и с Бецалелем, и это связано также с Муше. Муше – его символика вечность. Поэтому, кто строил Мишка, был и Бецалель, и Муше. И они, их уровень Муше – это вечность, поэтому все, что делал Муше, это на вечность. И, конечно, это не было разрушено. Теперь, когда был построен Мишкан Шило не был построен как из вещей, он был построен, у него стены были каменные. Он не был построен из того, что было в Мишкане. Есть только мнение, что у него шкуры сверху были, шкуры были от Мишкана. Но стены были не от мешка. И то, что произошло, когда был построен Мишкан Шило, и только потом, когда был построен первый храм, взяли все, что было от мешка, того, что сделал Муше, и он был взят и спрятан. Это называется Нигназ. И без Гаташа, когда будет построен третий храм, может быть, мы это найдем? Но это где-то спрятано. Это понятие того, что это спрятано. Это называется Нигназ. Все, что делал Муше, оно спрятано. Муше не... Понимаете, как ничего из того, что делал Муше, не могу... Это называется, чтобы Масе, отдавший Муше, и Масе, отдавший Давид. У нас Давид и Муше, они... У нас здесь семь людей, которые перешли на уровень вечности. Хотя мы люди, и люди, они смертны. Но у нас есть семь людей, которые смогли взять... и достичь уровень вечности. И Шломо, он не смог до этого дойти. Шломо почти до этого дошел. И поэтому храм, который построил Шломо, он был разрушен. А если бы Давид построил этот храм, он бы не был разрушен. Поэтому у нас есть, вы знаете, говорится про Давида, Давид Мелех Исраэль Хай Вехаям. Царь Давид, он живет на вечность. Давид смог дойти до уровня вечности. Шломо чем-то дошел до уровня вечности, а чем-то нет. И тем, что, и поэтому если бы, у нас есть предание, что если бы Давид построил бы храм, он бы был бы на вечность. Поэтому да, то, что построил Муше Мишкан, он будет, на, он называется, что он не гназ, он спрятан. И ковчег завета, который сделал Муше, он был спрятан. Что это такое? У тебя болит животик? Я думаю, что у нее очень-очень болит животик. Да, я знаю, что это. Вы знаете, что мы сделаем вот так. И у нее не будет болеть животик, и все будет
и,
хорошо.
И мы будем...
Видите, извините, я не хотела вам мешать, но видите, когда ее держат за животик, у нее просто болит животик. И тогда у нее все хорошо.
Хочется тоже нас видеть.
Да, извините, что я так все отвлекаю, но видите, без этого просто, когда я держу за животик, она
сразу... Это стало еще лучше, так что...
Да, ей сразу хорошо.
Извините, но еще есть вопросы.
Пожалуйста.
Можно ли кормить голубей, не домашних кошек в шаббат?
В шаббат, да. Это проблема, потому что это называется тирха. Это называется просто ненужная работа. Скажем, если они очень-очень бедные, там есть целые законы. Но так желательно, если вы можете все приготовить у шаббата. А шаббат, если это ваши животные, вы не имеете права есть. Если пока вы, значит, я не могу в шаббат есть, пока я своему животному не, его не покормлю. А если это не мое, это бездомные животные, я в шаббат и в праздник не кормлю. Но если вы хотите, можете приготовить заранее до шаббата.
Да, но, например, воду невозможно тем же кошкам сделать заранее, если особенно это 2 дня или...
Да, да, если 2 дня или 3 дня, им это очень тяжело, конечно.
Угу.
Это уже тогда надо взять
Заливая
и
воду в
посоветоваться.
какую-то мисочку, там уже стоящую. Это же, ну, подразумевается, что кошки попьют, но мы даже в эту минуту их поем, а просто наливаем воду.
Да, это не... значит, до шаббата у нас проблема в шаббат делать кого-то ненужный, понимаете, какие-то вещи, которых не надо, кого-то, которые мы, нам не нужны.
А если мне надо бутылку сполоснуть?
Да, тогда вы можете туда взять и просто, понимаете, так это сделать. Но у нас как будто так, животных
или
мы...
кастрюлю.
А до шабата, пожалуйста, можете... Я знаю, что у вас есть в Хайфе, как они называют, кабаны. Поэтому если вы оставите еду, может быть, у вас сидят кабаны. Но теоретически, и вы тогда будете их привлекать, что-то совсем никому не надо. Но теоретически мы можем до шабата приготовить, скажем, я там корм для птичек или для животных, пожалуйста, до шабата никаких проблем.
Здесь спрашивают все же крошки от хлеба. То есть вот мы, например, скатерть стряхиваем или еще что-то.
Тогда вы можете стряхнуть.
Ага. А накрошить до шабата. Все, эту тему мы закрываем. Значит,
Крошить шабат можно. Проблема, что мы не можем их кормить, понимаете? А так, конечно, мы всегда до шабата кормим животных. У меня папа мне рассказывал, папа жил в Казани. И он настолько... Там, вы знаете, что зимой там же для птичек вообще нет никакой еды. Так папа так научился кормить, как будто он кормил все время птичек, что они приходили и ели у него из ладони.
Вау. Спасибо. Значит,
Папа очень любил животных, поэтому у нас, понимаете, как раз этим всегда были вопросы. Если мы шли, вдруг кошечка маленькая плакала в шаббат, это для нас были целые вопросы. Каждый раз узнавали, можно ее накормить или нельзя ее накормить. Но это надо каждый раз спрашивать рано.
Спасибо. Очень, мне кажется, интересные и важные вопросы. Пожалуйста, какое значение имело действие Муше помазать кровью правую мочку уха, палец,
Да.
руки и ноги?
Да, конечно. Это понятие того, что священники, этим они освящались. И это понятие, что когда мы говорим о человеке, у нас есть голова, у нас есть рука. Это действие, мышление, действие. И когда мы берем и передвигаемся. Если можем очень теоретически рассмотреть, человек поделен, можно сказать, на три части. У нас есть шея, которая у нас теоретически только объединяет. Я ее рассматриваю всегда как, можно сказать, проводник. В ней же только есть трубы в шее. Так у меня есть голова, потом у меня есть следующая часть тела, которая до диафрагмы, и потом у нас есть ниже диафрагмы. И поэтому у нас в какой-то мере символика головы, рук, в три части тела. И священники должны были взять, и в какой-то мере все эти три части у них должны были быть кровь, это понятие жизни, они в какой-то мере, все было, должно было быть во имя Всевышнего, и поэтому это было именно правое. Правое – это понятие милости. У нас в иудаизме левиты, которые, это было колено, от которого были куаним, левиты у нас символика левой стороны, они символика суда, а куаним у нас символика милости. И поэтому то, что у них было возвышено, это именно правая сторона, чтобы у них милость преобладала над судом на всех трех уровнях.
А одевание одежды правой, это отсюда идет?
Да, у нас всегда все мы начинаем с правой стороны. Это что у нас было...
Извините.
Что надень, пожалуйста, что у нас милость всегда преобладала. У нас у всех есть понятие суда, так должно быть, и только так. И даже если мы судим, чтобы корень суда была милость. Поэтому первым делом есть милость, а потом есть суд.
А вот обувь правая, левая, это у меня корм
лежит. Да, у нас правая одевается первой, левая одевается второй. А им это зашнуривать и закрывать, у нас закрывается сначала левая. Потому что то, что мы хотим левой взять и зашнуривать, это же ограничивать, это сжимать. Так мы хотим еще добавочно, кроме того, что мы левую делаем второй, мы ее еще берем и сжимаем. Чтобы суд был, как он называется, суд был ограничен. Как вы знаете, Ицхака, который он символика суда на жертвеннике, то, что, конечно, с ним произошло, его же не принесли как жертву. Его Авраам, который символика суда, взял и связал.
Вау.
Это ограничение. И если вы видите, знаете, мужчины, когда одевают тфилин, они одевают на голову, и они одевают на левую руку. И они это не просто одевают на левую руку, они завязывают левую руку. Они ее берут и сжимают. Поэтому, когда мы сжимаем что-то, это делается на левой стороне первой.
Спасибо. Понятно. Это и для мужчин, и для женщин.
И для женщин. Без
никакой разницы. То есть одевание, обуви, порядок одинаковые,
да,
для...
У мужчин и женщин. И у меня такая странная вещь. Мы меня так учили, меня так обували с маленького возраста. И у меня, если вы меня спросите, где правая и левая рука, я буду путаться. Но я никогда не одену сначала левую обувь перед правой. Я не смогу одеть ничего, понимаете, левое до правого. Это у меня уже, понимаете, автоматически. А вот если меня спросите, это уже будет... Я не знаю, что я скажу. Я буду путаться.
Очень-очень-очень интересный момент, потому что мне всегда много вопросов, но некого и я забываю потом спросить.
Пожалуйста.
Скажите, а вот сейчас современная обувь почти без шнурков. Там есть липучки, да, молнии.
Конечно.
Это точно так же?
Да, но если порядке? Липучки и молнии, это тоже за ограничение. Поэтому липучку и молнию я сначала закрою на левой ноге.
Угу. А снимать
право.
В том же порядке.
Да.
Начинаем с левой, расстегиваем левую,
да,
расстегиваем правую, да, снимаем левую, снимаем правую. Нет, снимаем правую.
Нет, правую, потом левую, да.
Потом левую, все. Тут все начали писать, как они путают право и лево.
Да-да, я всегда путаю правое и левое.
Так, следующий вопрос. Подскажите, в парашат пора, говорится, дать корову Элизару, а не самому Арону.
Да, да. И в этом, конечно, есть много объяснений. Одно из самых простых это, потому что, как вы знаете, кто сделал золотого тельца, был Аарон. И так как красная корова, она в какой-то мере приходит как исправление. Корова, она же мать теленка. А это был золотой телец. Вы знаете, если кто-то, ребенок сделал что-то неправильное, кто отвечает за это мать? Если, может быть, мы не очень хотим, но так это обычно. А так как Аарон сделал золотого тельца, поэтому у нас есть такое понятие, которое называется «эн категор наса санегор». Не может обвинитель стать оправдателем, защитником. Поэтому это не делает Аарон, а делает его сын Элиза, который никак не был в связи с золотым тельцем. Это одно из объяснений. Конечно, есть много объяснений, но это один из объяснений. Это самое популярное объяснение.
Рабанит Хава, пошли вопросы про обувь. Еще раз просят порядок. Как мы одеваем и как мы снимаем?
Значит, я надеваю сначала правую, потом левую, потом я как будто берем и, как называется,
завязываем,
застегиваем.
Зашнуровываем.
Зашнуровываем сначала правую, смотрите, левую, извините, потом правую. И снимаем, я снимаю сначала левую, потом правую. Но у меня нет застежки.
Да, но если есть, давайте, вот есть,
да,
застежка.
Да.
Если есть застежка, мы вначале развязываем левую.
Развязываем сначала правую, потом левую.
А, вначале правую. Да. Я сейчас всех запутаю.
Да, не страшно.
Не страшно, судя по вопросам. Столько вопросов сейчас про то, как одевать. Но надо сделать урок. Просто
алогический
урок. Про одежду я это себе беру на карандаш.
Да.
И постараюсь с Равом Шубом сделать такой урок.
Да, да, пожалуйста.
Порядок одевания.
Да. И у нас там раздеваться можно, как вы хотите, а одеваться мы не имеем. Мы принято что-то нехорошо раздевать. Две вещи одновременно. Мы одеваем каждую вещь саму по себе.
И нельзя вдвоем одевать ребенка.
Да. Никого, не только не ребенка. Вдвоем не одеваем никого. И просто о ребенке говорится, потому что... Что это?
А животное?
Животное, пожалуйста. Мы говорим о людях.
Да, ну хорошо.
Если я извиняюсь, я не знаю, куда я дела мои очки. Я не вижу вопросы. Я очень извиняюсь перед всеми, если я какие-то вопросы не ответила.
Я стараюсь их пропустить. Вот еще вопрос. Извините, что мы вас задерживаем.
Не-не, пожалуйста.
Для чего высыпали совочек с пеплом около жертвенника? Что это символизирует?
Да, это вот понятие, по-моему, мы говорили об этом, что это символизирует, это вот это понятие, что мы берем и очищаем кого-то организм, очищаем храм, жертвенник, это так начинается служба в храме. И это было такое чудо, по-моему, я вам говорила, что было особое место у жертвенника, где это клалось, и было чудо, что это брало и проваливалось внутрь. Как будто, если можно сказать, символические отходы храма, они, если можно так это назвать, они как будто бы не... С одной стороны, надо было жертвенник как будто бы символически очищать. Его, когда брали совочек, это было как будто... Это было всегда. Если там было, конечно, очень много пепла, тогда это совсем не помогало, и надо было это очищать как будто бы более так. Значит, есть понятие, что мы берем и убираем дом, или моем себя, или там чистим что-то не потому, что мы грязные, а потому что начался новый день. Вы знаете, так люди себя обычно ведут. Вот это понятие, что так начиналась служба в храме. А есть понятие, когда мы должны взять и по-настоящему очиститься. И это было не каждый раз, это было зависит, когда и как. Но отходы храма, они были в какой-то мере такие, которые они какой-то не приносили никакого... С одной стороны, надо было очищаться, с другой стороны, это ничего не загрязняло.
Я извиняюсь, что я смеюсь, потому что у нас посыпались вопросы про одежду. Просто вообще вот спрашивают, почему нельзя вдвоем одевать ребенка и почему нельзя снимать
вещи. Не только ребенка, я только подчеркиваю, это не только ребенка, это вообще, любого.
Да, больного, неважно, как взрослого.
Да.
Почему вдвоем
не одевать? Если один не может, тогда можно там целый, это целые законы почему. Слово это не нельзя, это обычай-то. Считается неправильно, не нельзя. Нет такого понятия нельзя. Это не запрет Торы, это обычай. Есть у него объяснение, почему. Угу. Я извиняюсь,
это самое с двумя одеждами. Или две одежды, да. Это лоха.
Нет, это тоже, это считается нехорошо для памяти. Это тоже не закон.
Угу. Про две одежды снимать, это для памяти, а два
одевать, одевать. Снимать, можете снимать сколько и как вы хотите все вместе. Только одевать.
А, одевать нельзя. То есть вот так вот свитер, да, и футболку можно снять?
Пожалуйста. Одеть футболку и свитер вместе, это считается нежелательно.
А, я вот даже это думала, нельзя.
Не-не, снимайте, пожалуйста, снимайте как хотите.
Сюда же относится это, зашивать одежду,
да,
на человеке.
Да. Но это все незаконно, это все вещи, которые совсем на другом
уровне. Я еще новую тему подниму для вопросов. Так, я заприбираю вопросы. В самом начале, мне кажется, еще были вопросы, и это будет последнее. Сейчас в Шилох хранят 4 красные коровы. Когда их планируют использовать?
Пока не будет, когда мы для этого мы должны, это есть очень много вещей, которых для этого надо. Снова у нас есть целый раздел в Мишне, который в Седер Таавот, который называется Масехет Пара, который там говорится точно, как надо приносить красную корову. И для этого надо очень много, понимаете, как это, подготовлений. Они могут быть сделаны мгновение, Всевышний может все сделать, но теоретически пока это совершенно невозможно.
Спасибо.
Надо там... Я могу входить в какие-то подробности, но это, понимаете, будет очень много подробностей.
Я не знаю, ответили ли вы на этот вопрос, но мне кажется, что мы его не зачитали. Когда будет третий храм без Раташем, что отменяются молитвы или жертвоприношения? Отменят.
Значит, сначала у нас будет все так же, а потом у нас не будет жертвоприношений за грехи, потому что не будет грехов. Кроме первого какого-то времени. Там будет какое-то первое время, когда, да, будет жертва искупления, а потом будет только жертва благодарности. И поэтому у нас, да, будет какое-то изменение. И это у нас говорит устное предание.
Все же просят еще вопрос, почему обычай не одевать, прямо спрашивают настойчиво, другого вдвоем.
Это связано с тем, что так это делают с неживыми людьми. А мы все, что делаем неживым, не делаем живым. И есть еще, я только говорю, понимаете, есть у нас о всем объяснение.
Я думаю, что это очень интересная тема, чтобы мы посвятили этому урок вообще вот каким-то обычаям, которые уже стали, можно сказать, правилами или неправилами. И да, вот это очень-очень много
нюансов.
Но
они
нюансов.
Незаконные.
Это,
да,
кабала, это кабала, нет?
Что это?
Это кабала?
Это кабала, это минхагим, это называется обычай. Это обычаи, они незаконные, просто они хочу, чтобы люди путали. У нас есть обычаи, у нас есть закон.
А обувь это что? Обувание?
Это тоже, это написано все в Шулхан Арух, но это не закон. Это обычай. Так себя правильно вести.
Последний вопрос и все. Что мы можем взять для себя из нашей недельной главы? Чувствуется, что
рабанит. Мы можем взять очень много. Одна из вещей, это то, что я вам сказала, то, что мы рассмотрели, что хотя Всевышний нам все создал. Вопрос, что мы с этим делаем. Хотя, видите, у нас огонь сходит с небес, но мы должны решить о том, понимаете, мы должны, да, своей стороны тоже брать и приносить огонь на жертву. Всевышний сотворил мир, а вопрос, что мы делаем в этом мире. что я приношу в этот мир. Хотя мир может существовать очень хорошо без меня в какой-то мере, как будто бы. Но меня создан для того, что я
создал, значит, не может.
Что это? Да, конечно.
Если меня Всевышний создал, значит,
конечно.
Не может.
Конечно. Но как будто нам кажется часто, что вот мы там, Всевышний доведет до того, что он хочет в этом мире однозначно. Но Всевышний меня создал, меня. И есть цель моего сотворения для того, что я что-то сделала в этом мире. И я совершенно не отвечаю за то, как я создана. Это меня Всевышний создал. А я отвечаю абсолютно за то, как я себя веду. А мы обычно имеем претензии к тому, как мы созданы, а не к тому, что если я такая создана, что же я должна делать? Понимаете разницу в этих двух вещах?
Рабанит Хава, огромное спасибо. Вас не хочется отпускать.
По-моему, еще говорили также о одежде, что мы должны себя вести, как мы, а не пробовать быть другими. Помните, мы говорили, что одежда должна быть по нашей... И у нас есть, конечно, еще очень много вещей, да, по нашему размеру. Мы почему-то хотим все время быть другими. Нам не нравится, и, может быть, не все. Я просто говорю, что мы можем видеть, что Всевышний нас хочет именно такими, как Он нас создал, что вот мы именно такими, как Он нас создал, вели себя именно по нашему, понимаете, как нашему руслу.
И чтобы мы, нам кажется, что если мы будем другими, то мы будем более счастливые, и у нас Нет. больше будет получаться, и...
Это обычно, понимаете, очень неприятно. Может, человек как будто себя перечеркивает, и мне кажется, такое унижение как личности сам себя.
Но есть объективные причины. Ну, например, человек говорит, я был бы я умнее. Ну, не знаю, есть много...
Но если бы Всевышний бы хотел, чтобы ты был бы умнее, он тебе дал бы больше ума. Тогда был бы у тебя спрос, может быть, другой, или понимаете, как это говорит... У нас такое понятие, что Всевышний на меня не спросит, почему там мы были не Авраам, не Ицхак, Яков. Спросит, почему мы не были именно мы.
Ну, это тоже огромная тема.
Да.
Это
психологически очень... непростая. Для этого человек должен принять себя, быть доволен собой. Понимаете, как это? И это тоже все не очень просто.
Да, да. Быть собой – это большая работа нам.
Да.
Но Безрат Ашем.
Пожалуйста.
А, просят включить микрофон. Я очень извиняюсь. Но вы для этого... А, вы подняли руку. Я извиняюсь, я включаю микрофон. Только надеюсь, что вы не... Буквально три слова.
Да, на секундочку. Здравствуйте, Рабанит Хава, Галит. Хотела такой вопрос спросить. Это из предыдущей недельной главы. Какой духовный смысл того, что у нас есть отверстие, два отверстия в жертвеннике, и мы сливаем туда кровь к центру мира? Для чего это для нас сделано? Что нам это дает?
Я не понимаю. Кровь она не клалась на какое-то отверстие. Кровь клалась, был такой выступ. И на этот выступ выливали кровь.
И там еще были отверстия, два отверстия же были, которые на краях, внизу у жертвенников. Не наверху, конечно, а внизу.
Они были наверху. Там были две чаши, в которых были отверстия, и в них ливали вино и воду.
Угу. А, не кровь, вино и воду, а кровь по бокам.
Кровь клали на низ, на исод, на сну.
Угу.
Кровь клалась, были почти все жертвы, кровь клалась на двух углах, что это называется, два, что это, четыре, это был как будто один угол, но так как кровь, она раскидывалась на две стороны, на каждом угле, поэтому достаточно четыре, что это два, и также были жертвы, когда кровь клалась сверху.